Оперный клуб.
Оперный клуб.
Оперный клуб.
Здравствуйте, это передача «Оперный клуб», и сегодня и в эфире постоянный ведущий этой передачи Алексей Парин, звукорежиссер Людмила Вишневская, и сегодня у нас в гостях народная артистка России, профессор Московской консерватории Галина Алексеевна Писаренко. И посвящаем мы сегодняшний вечер памяти Нины Львовны Дерлиак, замечательной великой русской певицы. Галина Алексеевна, вы ученица и продолжательница традиции Нины Львовны. Что бы вы самое первое хотели сказать про Нину Львовну?
Первое, что сказать. Вы уже сказали, что это великая камерная певица. Я так и думаю. Кроме того, что певица – это великая артистка и замечательная личность, неповторимая, как все очень большое в искусстве, совершенно оригинальное и неповторимое явление.
Да, я с вами соглашусь, но я думаю, что, наверное, для того, чтобы нашим слушателям было легче как бы в этой передаче, потому что, я думаю, довольно много среди них тех, кто не слышал голоса Нины Львовны Дерлиак. Я думаю, что давайте сразу поставим музыку, чтобы Нина Львовна нам спела, и людям будет сразу яснее, о чем идет речь. Мы сейчас послушаем романс Глинки «Не называй ее небесной». Абсолютный исполнительский шедевр. А Нина Львовна Дерлиак поет, играет Святослав Рихтер. А Глинка, не называя ее небесной.
Глядись, пронзительный огонь.
мир прелестный, с ней гаснет вера в лучший край. Не надо иначе, но небесной, и у земли не отнимай. Не надо иначе, но небесной, и у земли не отнимай.
Сегодняшняя передача посвящена памяти Нины Львовны Дерлиак. В этом году ей бы исполнилось 100 лет. И у нас в гостях Галина Алексеевна Писаренко. Галина Алексеевна, вот когда я слушаю этот роман, с которым меня всегда вызывает какое-то удивительное ощущение, прямо бьет в самое сердце. Мне кажется, что это роман, такой образ, который можно применить и к самой Нине Львовне. Потому что мы слышим голос абсолютно небесный. Мы слышим голос такой чистоты, какой-то инструментальной, которого вообще в пении, можно сказать, не бывает. У меня есть приятель, коллега, профессор Инсбрукского университета, который музыку знает очень хорошо, как всем австрийцам полагается, очень хорошо знает. И он мне сказал, лучшее, что я слышал в исполнительском искусстве, это дуэт Дерлиак и Рихтера. Лучшего я никогда, когда я услышал первый раз, вот это, как они поют Шуберта по-русски, неважно, Шумана, Глинку, я понял, что лучшего просто не бывает. И мне кажется, я, конечно, знал и немножко общался с Ниной Львовной уже в последние годы ее жизни. Мне кажется, что это такая личность очень сложная, очень глубокая личность. И вот то, что как бы поется в этом романсе, к ней относится.
Вы так точно это отметили и почувствовали, просто удивительно. Именно, что очень много было в ней самых разных качеств и противоречивых. И чувствовала она искусство и жизнь очень глубоко и очень утонченно. Поэтому этот романс отражает и поэтичность ее натуры, и порывистость ее натуры. И Святослав Тафилович иногда сердился на Нину Львовну и говорил, ну вот, француженка, вы как француженка, у вас там беспорядок в комнате или что-то, потому что он очень любил порядок. А Нина Львовна относилась гораздо легче к таким вещам. Это ей казалось, ну, газеты лежат там не на том месте, это пустяк. Ей некогда, она убегает.
Он был в этом смысле скорее немец, да?
Да, он был скорее немец и говорил, что вот это у вас французские черты. И какое-то известное легкомыслие, какое-то не легкомыслие в плохом смысле слова, а какая-то легкость отношения к каким-то вещам, которым другие люди придают чрезвычайно большое значение. Для нее это было неважно и ничтожно. И во всем, конечно, очаровательно.
Да, конечно. Но, наверное, она была и нелегким человеком, может быть, и для себя, и, может быть, для окружающих тоже, не таким, как бы, однозначно легким, что ли.
Вы знаете, она была необычайно человечна. И люди, и простые люди, и очень люди, представители элитной культуры, подпадали под ее человеческое очарование моментально. Она смотрела на вас своими такими глазами внимательными, искренне внимательными. И вам хотелось с ней разговаривать, и доверяли вы ей моментально. И я замечала, что самые даже простые люди, там нянечки в консерватории, в гардеробе, обожали ее. В чем она была не простой и непреклонной, она какие-то вещи не прощала. И если случалось предательство или какой-то очень неблаговидный поступок, то она, во-первых, обязательно выражала свое мнение, и, во-вторых, перед этим человеком закрывалась дверь. Больше она ничего не делала, но дверь эта была уже закрыта. Так было с одной ее ученицей, так было... Однажды я наблюдала такую историю, когда она в ГИТИСе сказала одной даме: «Вы завтра не приходите на похороны». Умерла Тамара Федоровна Янко. «Вы не должны прийти». Она просто подошла к ней и очень строго сказала: эта женщина, которая была виновата в сердечном припадке у Янко, она не пришла. Потому что это было сказано так, что ослушаться здесь было невозможно. Вот я вам нарисовала этот эпизод.
Но масштаб личности, мне кажется, тоже сразу говорил сам за себя.
Сразу.
Вот как только она появлялась, даже рядом, не рядом, вы понимали, что это, конечно, особого склада человека. Я думаю, что это ей как бы тарило дорогу, что называется.
Совершенно верно. Она была, вот как пушкинская Татьяна, уже когда она появляется, княгиня Гремина, к ней дамы подвигались ближе, мужчины улыбались ей, там, или мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей. Моментально ее появление создавало какую-то свою атмосферу.
Да, это я чувствовал тоже. Но мне кажется, еще, хотя, может быть, об этом мы поговорим чуть позже, давайте еще послушаем музыку. Это снова будет романс Глинки «Уснули голубые». Поет Нина Львовна Дерлиак, играет Святослав Теофилович Рихтер. Абсолютная растворенность в музыке, как бы слитость неразрывная. Это совершенно удивительно, конечно.
Да.
И мне кажется, даже трудно себе представить, когда слышишь этот голос вот так, как он поет, что мне кажется, что у Нины Львовны была огромная воля. Воля, которая была направлена не только на себя, но и на других. И мне кажется, что ее воля, мне кажется, во многом еще помогла в жизни Святославу Теофиловичу. Мне кажется, что она, эта воля для него очень много сделала, потому что вот как бы не называя ее небесный, то, с чего мы начали, да, потому что Нина Львовна, нельзя сказать, это совсем не то выражение, что она стояла обеими ногами на земле, совсем не это, но она, как бы, мне кажется, яснее, как бы более волево понимала, что в жизни расставлено как. И поэтому, мне кажется, в этом смысле ему помогала.
Безусловно. Опять вы очень правы. Нина Львовна ограждала Святослава Теофиловича от всего, что мешало его искусству. Она огромную роль сыграла в том, что он мог работать, заниматься и так бесконечно много сделать в своем искусстве. Нина Львовна не допускала того, чтобы люди совершенно свободно подходили, общались, приходили, когда им нужно. Она, конечно, помогла создать весь режим жизни Святослава Теофиловича. Потом, зная почти все европейские языки и будучи человеком чрезвычайно глубокой культуры, больших знаний и, как вы сказали, огромной воли, она была его импресарио по существу. То есть вся его жизнь у нее никогда не было, но только Диза Рамна Карташева одно время помогала и очень хорошо работала с Святославом Теофиловичем, но Нина Львовна была его основным импресарио в течение всей его жизни. Вы представляете, какая это работа?
Да, конечно, чтобы это действительно это положение. Положить себя на алтарь, что называется.
Да, да, так и было. И когда она могла, большую часть поездок она разделяла с ним. Правда, очень страдала, потому что в это время она оставляла консерваторию. И какие-то поездки она отказывалась ехать и находила нужного человека, который ехал с Святославом Теофиловичем. Но вся организация этого была, конечно, в ее руках и лежала на ней.
А у меня к вам вопрос именно к вам. А помните вы, как вы познакомились с Ниной Львовной?
Ну, конечно. Вы знаете, вот такие моменты, они врезаются в память и в сердце на всю жизнь. Моей тете, которая меня воспитывала и которую я называла бабушкой, она, кто-то сказал на работе, что вот поведите вашу девочку, раз она так хочет петь, поведите ее в консерваторию, и только два человека скажут правду. Бабушка волновалась, может, это все пустяки, все эти пения. Два человека могут сказать правду, стоит или не стоит вообще об этом думать. Это Нина Дорлиак и Катульская, Елена Клементьевна. И бабушка повела меня к Нине Львовне. Мы пришли в 55-й класс. Я помню этот день, как будто это было вчера.
А вам сколько лет было?
14. Я все надела на себя: белое платье, белые носочки, белые туфли, все-все было белоснежное. Явилась. И за роялем сидели две женщины: Нина Львовна и Вера Яковлевна Шубина, ее пианистка и друг, и замечательный аккомпаниатор. И Нина Львовна поднялась из-за рояля, и сразу то, что вот я вам сказала, вот эта атмосфера доверия, доброты, и мне уже тогда не хотелось уходить из этого класса. Она попросила меня спеть, я принесла совершенно негодящиеся для этого случая ноты, потому что это была «Кармен», и третья песня «Леля», я очень густила, басила голос, но она сразу сказала после первой фразы: «Нет-нет-нет, это не надо, а вот ты спой что-нибудь такое повыше, полегче». Я спела ей народную песню, она сказала бабушке: «Да, мне ваша девочка нравится, я буду с ней заниматься, но пусть она подождет и поступит в училище, и когда она поступит, я буду с ней заниматься». Вот с тех пор началась наша и дружба, и дружба это потом уже, а сначала просто уроки, занятия и, конечно, моя бесконечная влюбленность в Нину Львовну.
Да, это понятно. Конечно, это я легко могу понять, и легко могу понять, что такая встреча и вот такой эпизод запоминается, конечно, так, как будто это вчера было. Сейчас у нас будет серьезное очень произведение. Ария из кантаты Иоганна Себастьяна Баха номер 68 поет Нина Львовна Дорлиак, играет на органе Александр Гедике. Наверное, надо поговорить о том, что такое камерное пение вообще, в отличие от пения оперного. Камерное пение в наше время осталось мало, его практически нет. И камерных певцов в таком чистом виде, можно сказать, наверное, тоже нету. Или какие-то единицы, но я бы сказал, нет такого уровня камерных певцов, которые бы делали погоду, что называется.
Вы знаете, певцы, может быть, и есть. На меня, например, очень большое впечатление производит Татьяна Куинджи.
Да.
Просто большое
впечатление. Но она же и в опере тоже
пойдёт. В том-то и дело, что нет певцов, которые бы погрузились в эту сферу, и которые могли бы давать уже концерты истинно камерной музыки. Ведь это все очень непросто. И программу строить, и если ты поешь моноконцерт, то погрузиться в мир образов и в язык этого данного композитора, сделать это по-настоящему глубоко. Этому надо жизнь отдать. А если тебе надо и петь в опере, и ехать куда-то за границу с каким-то оркестром, что-то маленькое или большое петь, но не настоящее, настоящая камерная, нельзя и либо отдать этому жизнь и стать камерной певицей, или так быть способной.
Конечно, ведь такие певицы, как Нина Львовна Дерлиак, как Зара Александровна Долуханова,
да,
они же как бы выстраивали всю свою жизнь. Это же несколько программ очень серьезных за сезон. Это проникновение как бы жизнь вот с этой программой в певание, потом, может быть, в нескольких городах исполнение. И это каждый раз создание абсолютно какого-то нового для слушателя, нового мира, в который вводили.
Совершенно верно. У меня, к счастью, сохранились, может быть, 20-25 программ концертов Нины Львовны и Святослава Тафиловича. И я, когда я просматриваю их, я не перестаю удивляться диапазону их интересов. От Баха до Прокофьева и... концерты серьезнейшие, причем подбор, само построение программы было очень серьезным. Тональный план выстраивался обязательно.
Конечно,
сейчас
да.
Это совершенно отсутствует. Когда подходишь к афише такого концерта в малом зале, то видишь часто набор вещей, выгодных для певца.
Да, показать, это же совсем другая история.
Это совершенно другой подход.
Да, это совсем другая история. И это, конечно, очень жаль, потому что... И даже, знаете, вот вечер камерного вокала, с одной стороны, с другой стороны, диски, которые выпускаются, они же тоже раньше, как бы пластинка, тоже являла какое-то новое слово, новый мир. А здесь... Опять набор. Набор сначала быстро, потом медленно и так
грустно,
далее.
Потом
грустно,
весело.
Потом весело. Да, и как-то...
Это действительно от этого грустно.
Да, это грустное явление. И это, в общем, характерно сегодня для всех, так сказать, для всех стран. И разве что еще пока студенты, они как бы всерьез этим занимаются. А потом уже рук у них не доходит, голоса не хватает. Хватает, так сказать, на то, чтобы освоить то, что предлагает уже импресарио, который пихает их, так сказать, начинает пихать. Это, конечно, еще и в определенном смысле в наше время такая гонка за гламуром, потому что камерный певец – это не гламурный человек, а оперный певец – это человек гламурный, конечно.
Да, камерное искусство... Сейчас у нас совсем-совсем не в расцвете.
Нет, конечно. И я боюсь, что ждать как бы расцвета, в принципе, конечно, это возможно делать, потому что нельзя махать рукой. Если бы у нас была возможность и были бы фестивали камерного вокала, когда хотя бы там два раза в год в той же Москве, в Петербурге были бы вещи такие. Потому что, например, я знаю, что в Германии этим очень тщательно занимаются. И когда есть фестиваль Шумана, то, конечно, выстраиваются специальные программы и в консультации с искусствоведами. Или был очень большой проект, когда для того, чтобы, ну, как бы, что такое немецкая Лид, все мы знаем, какое место она в мировой культуре занимает. И когда была в Ганновере всемирная выставка, то был музыкальный проект «Немецкая Лид сегодня». Заказали чуть не 20 композиторам специально написать циклы и исполняли это лучшие певцы.
Да.
И это, конечно, уже акция, которая поднимает престиж профессии просто самой.
Да. Что-то у нас в этом смысле происходит. Например, в Петербурге есть у Ирины Богачевой есть конкурс «Три века классического романса», и огромное количество молодых певцов начинает заниматься романсами. Но представьте себе, в Москве нет ни одного конкурса камерной музыки. Я очень хотела организовать конкурс имени Нины Львовны и делала какие-то попытки, но, конечно, все упирается в спонсоров.
Конечно.
И одна консерватория не в силах поднять этот конкурс,
конечно,
потому что это огромные деньги.
Конечно.
Но Москва не имеет ни одного камерного конкурса, представляете?
Да, да, это, конечно, совершенно ужасно. Но давайте послушаем Нину Дорлиак. Это будет Моцарт, «Тоска по весне», замечательная песня. Мы говорили о немецкой песне, и это немецкая песня. Песня петь Нина Львовна будет по-русски, как было принято в то время у нас, играет Святослав Рихтер.
Пусть
мне кажется, когда Нина Львовна поет эту песню, совершенно удивительно, большинство поет эту песню, как будто весна уже наступила, и голос их очень радостный. А Нина Львовна поет эту песню вот из декабря, когда никакой надежды на то, что весна когда-нибудь наступит, нет. Декабрьские вечера.
Нет, у меня другое впечатление. Я вот вижу, что она идет по лесу, и в руке у нее какая-то ветка сорванная, и почему-то эта ветка даже задевает по листве и по траве. И у меня впечатление такой беззаботной, совершенно непосредственной прогулки. Весны.
Все-таки. А вот у меня такое ощущение, что в голосе этом есть какое-то щемящее ощущение, что да, так хочется, чтобы вот все птицы пели, но сейчас никто не поет.
Вы знаете, вы, наверное, точнее это чувствуете, потому что ведь называется «Тоска по весне». Я вижу весну.
Декабрьские вечера, я сказал. Декабрьские вечера – это тот подарок, который Святослав Теофилович сделал в Москве. Это действительно фестиваль абсолютно особенный. И Нина Львовна, конечно, пока была жива, всегда была на фестивале, и мы очень чувствовали ее присутствие.
Очень чувствовали, да.
Вы пели ведь на декабрьских вечерах?
Да, на нескольких декабрьских вечерах я пела. А со Святославом Теофиловичем я пела романсы Метнера, и потом была постановка оперы Бриттона «Поворот винта».
Да, это было незабываемо.
Это огромная была работа, да, и очень интересно.
А скажите, пожалуйста, Нина Львовна как работала со своими ученицами, учениками? Потому что у нее были ведь не только ученицы, но и ученики. Жестко, строго или какими-то мягкими советами, пожеланиями? И чем она больше занималась? Голосом как таковым или искусством интерпретации?
Это было слитно и искусством интерпретации, и чисто техническими проблемами. Она занималась вместе. Она никогда не была жесткой, она никогда не была категоричной. Она находила какие-то другие пути. Она почти не пользовалась, знаете, специфическими, специальными вокальными терминами. Mm-hmm. Это не входило в ее работу.
Даже вот в работе не пользовалась.
Она могла сказать, немножко почувствуй, как у тебя небо поднимается выше, как будто бы там какой-то холодок. Какие-то образные вещи, которые на нас, на певцов, действуют гораздо лучше, чем у тебя зажим нижней челюсти. И вдруг человек начинает, как щелкунчик, отбрасывать эту челюсть. Нет. Она находила какие-то совершенно другие слова, образы, и чрезвычайно раскрепощенные люди себя чувствовали на ее уроках. Она занималась с Курмангалиевым и с
Науменко.
Вот это были два мужчины в ее классе. А так она занималась с девочками,
да,
с женщинами.
В основном сопрано или нет?
Нет, у нее были и меццо-сопрано, очень хорошие.
И занималась и оперными партиями, естественно.
Конечно. И оперными партиями, и камерными программами.
А вы когда работали вот в театре Станиславского Немировича Данченко, вы с ней занимались, показывали ей, когда готовили партии?
Я пока показывала ей все абсолютно партии, начиная от первой прекрасной Елены и кончая Мадаленой Прокофьева, которую я спела в новой опере с Колобовым. Все это было проработано с Ниной Львовной. Ей было всегда как-то интересно работать. Она находила время. Иногда я приходила вечером поздно, иногда я приходила в половине 10 утра. И все это было ей очень... Она всегда была оживлена, ей было это интересно.
Включена
в музыку, во все вопросы технические, партии. Это был...
Почему она перестала выступать? Она почувствовала уже, что она не может выполнить те требования, которые она сама к себе предъявляет.
Совершенно верно. Она все время жила в атмосфере такого искусства, такого уровня со Святославом Теофиловичем. Она столько слушала, она столько знала всего, что происходит в оперном и камерном искусстве за рубежом, естественно, у нас. И у нее очень были высокие требования, чрезвычайно высокие. Она не терпела никаких... Она говорила, что то, что можно простить в жизни, нельзя простить на сцене, нельзя там никакие скидки. А вот раньше человек пел так хорошо, и какими-то жить старыми успехами. И как только она почувствовала, что она не совсем управляет голосом, всего два концерта она спела так, как она не хотела петь. И она сразу закрыла опять-таки эту дверь. Mm. Это было очень тяжело, я помню это.
Это непростое решение.
Нет. И я помню, после этого концерта она взяла под руку своего племянника, любимого Митю, и только с ним она могла идти. Они так шли по переулку, я где-то шла сзади. И вот это был, этот день был ее решение.
И как бы чувствовалось в ней, что...
Да, чувствовалось. Я чувствовала, что она больше не выйдет на сцену. Так и было.
Ясно. Мы послушаем сейчас еще одну немецкую лиду. Это будет Франц Шуберт, песня «Миньоны». Поет Нина Дерляк, играет Святослав Рихтер. Скажите, Нина Львовна, на уроках, вот таких, на рядовых уроках, она могла разговаривать об искусстве непевческом, а какие-то приводить образы из литературы, из изобразительного искусства, из архитектуры, не знаю, как бы работая над интерпретацией, вот над такими вещами?
Да, безусловно. Вот когда я готовила «Стабат Матер» Пергалези, она мне говорила: «Галя, посмотри, пожалуйста, вот на средневековых скульптурах, посмотри, как ложатся складки одежды, вот этих плащей, одеяний, к как они внизу ложатся. Вот это все, вот эта музыка.
Да, это точное замечание.
Это очень точное замечание и тонкое замечание. И для нее все искусства были слитны. Она изумительно знала, конечно, прекрасно знала поэзию, очень любила Ахматову. И она не то, чтобы она декламировала стихи, но она все это знала и могла в любой момент объяснить какое-то место в сложных стихах так, что уже становилось это понятным и входило в сердце.
Да, я помню, что я немного как раз говорил, что я общался с Ниной Львовной, и помню, что это было на спектакле «Парсифаль» в Мариинском театре, который был посвящен памяти Святослава Теофиловича Рихтера, и Нина Львовна приехала туда специально, и мы были вместе у Гергиева, и договорились уже даже о том, что она придет на «Эхо Москвы», и мы побеседуем, но потом она заболела, и уже это не случилось, к сожалению, но я хорошо помню вот ощущение от беседы с ней, потому что... Ну, вообще, я к ней даже боялся подходить, потому что, конечно, это для нас был такой, конечно, кумир. Так же, как в свое время у меня была возможность как бы попасть в дом Рихтера, но я сказал... Это я был еще совсем молодой человек, и сказал, нет, я, это мой идол и кумир, я могу на него смотреть только издали. Да. И мне кажется, что очень часто ведь было, что Нина Львовна как бы оставалась покровительницей, так сказать, своих учеников уже после того, как они выходили из консерватории, правда?
Да. Вы знаете, она умела так поддерживать во всем, не оставлять учеников и в трудные минуты. И она живет, в нас она живет. Вот это очень странно. Люди уходят, умирают и отдаляются. Но Нина Львовна, вы знаете, не отдаляется. И не только в моей душе и в моей жизни. Я даже... Сейчас было какое-то интервью, которое было озаглавлено, что Нина Львовна до сих пор поддерживает меня. Но это не только ко мне относится, решительно ко всем ее ученикам. Когда был вечер памяти Нины Львовны в Малом зале...
Замечательный был вечер, да.
Спасибо. И все решительно говорили, что она живет с нами одной жизнью до сих пор. Это даже странно.
И это чувствовалось в атмосфере
почти
этого вечера.
Почти мистическое в этом что-то.
Да, это чувствовалось в атмосфере этого вечера.
Столько она вложила в каждого.
Галина Алексеевна, спасибо большое. У нас в гостях была Галина Алексеевна Писаренко, профессор Московской консерватории, ученица Нины Львовны Дерлиак, а сегодняшняя передача была посвящена памяти Нины Львовны Дерлиак, столетие которой исполняется в этом году. Передача наша подошла к концу, а в конце мы послушаем еще одну песню. Это будет провансальская народная песня, которую Нина Дерлиак поет на языке оригинала, играет Святослав Рихтер, а я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующей передачи.
Tu vis